соответствует названию нашего форума «Пространство памяти и славы». На сцену приглашается модератор панельной дискуссии, председатель правления фонда «Русский мир», председатель комитета Государственной думы по образованию и науке Вячеслав Алексеевич. Для участия в панельной дискуссии приглашается Сергей Геннадьевич Новиков, начальник управления президента Российской Федерации по общественным проектам. Сергей Геннадьевич, пожалуйста. На сцену приглашается высокопреосвященнейший Гордей митрополит Московский и всея Руси, предстоятель Русской православной Старообрядческой церкви. На сцену приглашается советник президента Российской Федерации по вопросам культуры, председатель Совета по русскому языку при президенте России, президент Международной ассоциации преподавателей русского языка и литературы Владимир Ильич Толстой. На сцену приглашается депутат Европейского парламента, председатель Европейского русского альянса Татьяна Аркадьевна Жданова. На сцену приглашается член Совета Федерации Федерального собрания Российской Федерации Григорий Борисович Карасин. На сцену приглашается сопредседатель Центрального штаба Общероссийского народного фронта, член Общественной палаты Елена Моисеевна Цунаева. И последний по перечислению и по значимости директор Института Европы Российской Академии Наук Алексей Анатольевич Громыко. Спасибо.
Дорогие друзья, уважаемые коллеги, мы по существу уже начали до перерыва дискуссию на тему пространства памяти и славы русского мира. Тема необъятная и особенно актуальная в связи с событиями, связанными с началом Второй мировой войны и с предстоящим празднованием юбилея нашей победы. Пространство огромное, оно действительно всемирное. Я не буду ограничивать рамки этой дискуссии, поскольку они действительно достаточно широкие, и каждый по-своему и под своим углом видит, как нам сохранить историческую память, как напомнить о своих славных подвигах. Я первым хотел бы предоставить слово Владимиру Толстому, который не только является советником президента Российской Федерации, но с недавнего времени возглавил уже и Международную ассоциацию преподавателей русского языка и литературы, и РАПРЯЛ, то есть влился в нашу дружную русско-мирскую семью. Ну, во-первых, Владимир Ильич сразу поделился ощущениями, как у нас. И, естественно, о том, какие есть планы развития этих действительно очень важных организаций, поддерживающих русский язык и литературу за рубежом и в нашей стране, и как он видит будущее действительно русского мира. Пожалуйста, Владимир.
Спасибо большое, дорогой Вячеслав Алексеевич. Ну, дорогие друзья, еще раз добрый день, здравствуйте. Если я всегда считал частью русского мира и рад просто сегодня биться в ассамблее русского мира на 13-е по счету, я привык принимаю участие в этом замечательном событии. Радостно очень быть здесь, в Обском театре. В этом году действительно мы здесь открывали год театра с нашим президентом. Что касается организации очень уважаемых, которые занимаются русским языком, отряд. Я совсем недавно был избран президентом этих организаций. Хочу поблагодарить, это именно избранные должности, выбранные, то есть это было голосование. И я очень хочу поблагодарить, здесь в зале очень много сидят людей, которые долгие годы, многие годы своей жизни посвятили работе в МАПРЯЛ, в частности, за доверие, которое было мне оказано в этом году в Нур-Султане, когда происходили выборы. Надеюсь, это доверие оправдать. У нас на днях в Москве состоится заседание президиума МАПРЯЛ, и все члены президиума приехали в Российскую Федерацию, в Россию. Многие сидят в этом зале, хочу их тоже поприветствовать. Рад всех видеть. Очень благодарен учредителям российским. Вот вижу здесь моего уважаемого ректора УДН. Спасибо большое тоже за поддержку. И Санкт-Петербургскому государственному университету. Планы понятные и очевидные. Эта организация не вчера создались, наработан огромный опыт, его надо сохранить, поддерживать и развивать. Из того, что мне показалось важным, может быть, последние годы чуть больше внимания уделялось именно русскому языку. Мне кажется, что и великая русская литература требует тоже возвращения такого подлинного внимания к ней. Тем более, вот сейчас кулуарно говорили о том, что в эти годы сейчас удивительно важные, значимые вехи и даты наших самых великих писателей. Мы совсем недавно отмечали юбилей Максима Горького. У нас впереди на будущий год 150-летие Бунина, Куприна. В 21-м году 200-летие Федора Михайловича Достоевского. Николай Алексеевич Некрасов, Ярославский, Карамзин здесь у нас совсем рядом. Совсем скоро тоже юбилей Александра Николаевича Островского, одного из величайших мировых драматургов. 225 лет Александра Сергеевича Пушкина должны вообще вспыхнуть весь русский мир снова. Это будет в 24-м году. Я очень надеюсь, что нам удастся на самом высоком государственном уровне создать субкомитеты, в дальнейшем отметить эту очень важную и значимую дату. Ну и так будет до моего прапрадедушки Ивана Николаевича в 28-м году, значит, Толстому будет 200 лет. Так что у нас такое впереди очень много ярких, важных дат всей нашей великой русской литературы, которая очень многих привела в русский мир. Именно русская литература была таким проводником. Я очень многих людей, которые начали изучать русский язык для того, чтобы в оригинале читать нашу действительно великую литературу. У нас сейчас эти дни очень насыщены для многих людей, имеющих отношение к русскому миру, потому что вслед за ассамблеей русского мира у нас придет съезд учителей РГУ, съезд общества русской словесности, там же 5 числа будет заседание Совета по русскому языку в Кремле с участием нашего президента. Вот, собственно, на этих встречах мы будем вырабатывать основные направления нашей дальнейшей деятельности совместно. И я уверен, что у нас действительно очень много впереди и работы, и радости связанной, потому что русский язык, русская литература и наше общение – это то, что доставляет нам огромную радость. И я очень-очень рад всех здесь видеть и приветствовать. Спасибо большое.
мы тоже очень рады, конечно, видеть Владимира Ильича впервые на нашей ассамблее, но, уверен, это не в последний раз. Сергей Геннадьевич Новиков, который возглавляет управление президента Российской Федерации по общественным проектам, является тем человеком, который действительно уже знает, в основном, как будет отмечаться 75-летие Победы. В всяком случае, уже намечена очень большая программа. Я думаю, лучше, чем он, о том, как мы могли бы все вместе, всем русским миром, отметить юбилей самого выдающегося события в нашей истории, лучше него я думаю, кто нам не расскажет. Пожалуйста.
Спасибо большое, уважаемый Вячеслав Алексеевич, уважаемый Брюльян. Большое спасибо за приглашение здесь выступить. Как любой богатой идеи, вот идея провести вашу ассамблею именно в Волковском театре, она обрастает самыми разными дополнительными смыслами. Например, я с удивлением узнал, я хочу с вами поделиться, что единственный актер героя Советского Союза, молодой человек Константин Сергеевич Лисицын, он тоже служил в этом театре. Он работал монтировщиком, потом пошел на войну, монтировщиком в театре. Пошел на войну, там у него тоже было несколько попрощительных кредитов. И осуждали, потом реабилитировали. И в результате при форсировании Днепра он взял плацдарм в районе Могилева. И его долго удерживал, и в 1944 году присвоили звание Героя Советского Союза. После войны он вернулся, и будучи уже героем, пошел в театральную студию. В театре работал главным администратором, а окончив театральную студию, стал актером, работал на разных площадках, в Южно-Сахалинске, в Грозном, и непосредственно в театре имени Волкова, и даже был такой эпизод, что спектакль «Панфиловцев» выходил на сцену со своей настоящей звездой Героя Советского Союза, поскольку эта пароль ему подходила и имел большой смысл. Вот единственный артист Героя Советского Союза работал в этом театре на этой сцене, и поэтому мне кажется, что сила этого места, она, конечно, дополнительный смысл нашему сегодняшнему обсуждению принесет. Почему я начал с этой истории? Дело в том, что в целом у него даже есть такая шпаргалочка. В годы войны выступали 3685 фронтовых театральных бригад и передвижных театров, в работе которых приняли участие более 42 тысяч работников искусств. Зачем это нужно было? Я думаю, вы все прекрасно понимаете, что сила слова и сила искусства, как никакая другая сила, способна поднять боевой дух, моральный дух народа, который тогда сплотился в Великой Отечественной войне для того, чтобы одержать победу над нацизмом, и кому, как не образовательной культурной общественности, защищать ценности, которые у нас есть, у русского мира, и которые сейчас опять находятся под угрозой. Вячеслав Алексеевич сказал, что мы будем отмечать в следующем году 75 лет победы, и в целом президента в следующий год будет памяти и славы. У этого есть глубокий смысл. Мы не только проводим торжественные и праздничные мероприятия, но и в целом пытаемся отстоять ценности, которые были завоеваны русским народом, русским многонациональным народом 75 лет назад. А сейчас, конечно, эти ценности они находятся под угрозой. Есть много попыток сказать, что нападение на Советский Союз носило примитивный характер, что вообще эта война была просто война двух режимов, нацистского и советского. Было два руководителя этих режимов, Сталин и Гитлер, и вот по пути пострадало много народов Европы, а в целом есть два виновника, Сталин и Гитлер. Ну, в общем, это совершенно не новая на самом деле линия. Если почитать материалы Нюрнбергского процесса, то становится сразу же очевидно, что это стратегия адвокатов нацистов, которые ее использовали И, в общем, не без успеха до тех пор, пока в суде не были предъявлены показания фельдмаршала Паулюса, который был применен после Сталинградского сражения, который все это, конечно, расклеивал и различал. Но другой вопрос, что об этом совершенно никто сегодня не знает. Во всяком случае, не знает, в каком масштабе, в котором хотелось бы, чтобы это было известно, поскольку сменились поколения ветеранов, поэтому, в общем, уже история другой стороны практически уходит. Средний возраст ветеранов Красной Армии, участников Великой Отечественной войны, сегодня 94 года. Вы понимаете, что это очень достойный, преклонный возраст. И, конечно, скоро вообще этими впечатлениями из первых уст будет просто некому делиться, но такова логика жизни. И, конечно, нам нужно стараться это все сохранить. Вот в рамках года памяти и славы подписан план мероприятий Антон Чвалин, администрации президента, его утвердил. Более 200 мероприятий планируется в следующем году для того, чтобы сохранить вот эти ценности и заниматься противодействием попыток фальсификации истории. Сегодня перед началом «Волонтеры Победы» раздавали в холле такие кулечки с кусками ржаного хлеба, 125 грамм ржаного хлеба. Вот это одна из тех акций, которые будет планироваться, если хотите мы сегодня так с вами протестируем. Она называется «Блокадный хлеб». 27 января мы будем отмечать очередную как годовщину полного снятия блокады Ленинграда. И по всей стране будем раздавать блокадный хлеб для того, чтобы дать современному поколению зримо ощутить, а что это такое 125 грамм хлеба в день. При том, что там в пояснениях написано, что и эти 125 грамм невозможно было есть, кроме как с водой молитвы, потому что там помимо ржаной муки была еще пищевая целлюлоза, горелая мука с бабаевских хлебозаводов, бабаевских складов, которые были разгромлены при начале блокады Ленинграда. То есть, и даже эти 125 грамм, они были с точки зрения пищевой ценности еще менее значимы. Тем не менее, это была единственная пайка, которую получали тогда иждивенцы, а на рубеже 41-42 годов, в январе 42-го, в самое тяжелое время, в первую зиму блокады иждивенцы не получали даже этого пайка. И смертность тогда возрастала до 100 тысяч в месяц среди мирного населения. И это была абсолютно осознанная стратегия блокады Ленинграда, когда возникают там всякие вопросы о том, может быть, не надо было сопротивляться. Достаточно напомнить о том, что Гитлер выпустил секретную директиву, повествующую о том, что Ленинград должен быть путем беспрерывного артобстрела и бомбежек с воздуха уничтожен с лица земли. И люди подлежали либо физическому уничтожению, либо к уничтожению голода. И эта стратегия, она была достаточно действенной. Только 10% жители блокадного Ленинграда погибли от бомбежек и от артобстрелов, а более 630 тысяч от голода, болезней и лишений, которые организовала группа армии «Север». При всем при этом ни на один день в Ленинграде не останавливалась работа, в том числе оборонных заводов. На Кировском заводе тяжелые танки и КВ собирали через амбразуру в стене, добивали до линии фронта, там находились всего в 4 километрах от линии соприкосновения, как сейчас вы сказали. И вот эта пайка 125 грамм хлеба – это память о беспримерном подвиге жителей блокадного Ленинграда, гражданского населения. Не бойцов Красной Армии, а гражданского населения. Об этом тоже мы должны помнить, как и обо всех других подвигах советского народа, которые были совершены во время Второй мировой войны. Еще о чем мы должны помнить, я думаю, что Алексей нам об этом расскажет, о том, что главным отличием нацистской армии от противостоящих ей сил гитлеровской коалиции было то, что нацистами было истреблено 16,5 миллионов мирных граждан без военной необходимости. Тоже это была сознательная стратегия уничтожения народов. И, конечно, когда все эти доказательства были предъявлены в Нюрнберге о том, что детей расширяли на глазах матерей, смазывая губы ядом, когда не хватало газа, полуживые бросали в печи, уводили в Германию, продавали по 3 марки рабство, закатывали живыми, берегли пули, разбивали череп саперными лопатами. Когда все эти доказательства были предъявлены в Нюрнберге, конечно, вся стратегия адвокатов нацистов, она разрушилась. Под давлением такого объема доказательств, конечно, нечего было сказать. Но сегодня, спустя 75 лет, эти стратегии, они опять оживают. И если людям, которые занимают в том числе и руководящие посты в странах Евросоюза, не говорить о том, что они, по сути, повторяют адвокатскую риторику защитников нацизма, тогда эти все стратегии, они будут проходить как нож масла в сознание новых поколений европейцев. Да и, кстати, новое поколение россиян тоже этому на определенных ресурсах подвергаются. Поэтому мы это делаем даже не столько для того, чтобы в мир идти с этим месседжем, сколько чтобы и внутри страны такую профилактику тоже провести, это тоже полезно. Потому что по вопросу общественного мнения только 75% населения сегодня знает, что именно гитлеровская Германия напала на Советский Союз. С одной стороны, 75% это немало. С другой стороны, когда я учился в школе, я знаю 100%. То есть 25% каждый четвертый уже сомневается или не знает, или начитался каких-то других всеволезависимых источников. Поэтому и внутри России это тоже, конечно, очень важно. Что хотелось бы пожелать и предложить? Я понимаю, что и участие в шествии бессмертного полка, и участие в самих праздничных мероприятиях 75-летия. И вот 3 декабря, например, будет отмечаться День неизвестного солдата. Неизвестный солдат, он пал на самых разных территориях, не только на территории Советского Союза. И памятный день, эту памятную дату можно отмечать и во всех странах, которых коснулась Вторая мировая война. Участие во всех этих акциях, конечно, не безоблачно проходит. Я понимаю, что вам за рубежом эти ценности продвигать и защищать тяжело. Очень хорошо это понимаю. У нас есть механизмы, с одной стороны, методические, с другой стороны, мы можем и ресурсно тоже поддерживать такие мероприятия. В фонде президентских грантов есть одно из направлений сохранения исторической памяти. И, кстати говоря, после того, как президент в начале года сказал о том, что нужно особенно уделить внимание при распределении грантов, проектам, направленным на сохранение исторической памяти и популяризирующих выплатах родному краю, в этом году более миллиарда рублей эксперты фонда распределили между проектами, которые работают по этой тематике. Распределили между российскими и коммерческими организациями, потому что фонд распределяет только между российскими НКО эти средства. Это тоже вполне объяснимо, потому что вот эти финансовые операции транснациональные, они могут восприниматься властями в разных странах совершенно по-разному, подчас неадекватно, и могут создавать проблемы. Но тем не менее, если у вас есть партнеры российские НКО, и если у вас есть проектная инициатива, то мы ждем ваши заявки до 25 ноября. Я вас уверяю, что в следующий год, который тематически так наполнен данью памяти ветеранам и дальней памяти подвигу советского народа и народов с правом участвовать в Чехословацкой Федеративной комиссии, этим проектом будет дан максимально зеленый свет и созданный режим благоприятствия. Поэтому я вас приглашаю участвовать по этому конкурсному распределению. Адрес президентской гаранты.рф вчера до 25 ноября нужно заявить. Специально тоже это сделано. Мы кампанию 2020 года начали в 2019 для того, чтобы уже можно было финансировать мероприятие фактически с февраля. То есть мы в начале года подведем итоги, фонд будет заключать договора с коммерческими организациями, и с февраля можно уже будет получить средства на реализацию проектных инициатив. Надеюсь, что вы откликнетесь на этот призыв. Спасибо вам большое.
Спасибо большое. Действительно, намечена очень большая программа, в которой все могут принять участие. Великий праздник, великая трагедия, о которой мы должны помнить, напоминаю. Я Василия Геннадьевича не буду задерживать. У него, я знаю, скоро поезд, поэтому, когда это удобно, мы его отпустим. Ясно, что праздник День народного единства, праздник для всех, но для некоторых он работает. Поэтому Сергей Геннадьевич еще серьезные дела в Москве. Но, тем не менее, спасибо за то, что он принял участие тоже впервые в работе нашей ассамблеи. И у нас еще один депутат сегодня. Это человек, которого все знают, безусловно, Григорий Борисович Карасин. Новый конечно, у нас еще нет.
Спасибо большое.
Сергей Борисович покинул Министерство иностранных дел и стал сенатором. В этом качестве он уже сегодня выступал. У него появилось больше времени, в том числе приезжать на Ассамблеевскую.
Это не совсем правильное впечатление работы Совета Федерации.
Ну, я думаю, что все-таки мне так кажется, что у членов Совета Федерации немного больше времени для того, чтобы заехать на Ассамблеевскую миру, чем был действительно министр иностранных дел, который занимается вопросами, связанными с отечественниками, СНГ и всеми другими важнейшими вопросами, имеющими прямое и непосредственное отношение к русскому миру. Пожалуйста, Сергей Владимирович.
Спасибо большое. Дорогие друзья, участники Ассамблеи, поскольку у нас свободная дискуссия, мне хотелось бы оттолкнуться от двух вещей. Во-первых, от того, что только что сказал Сергей Геннадьевич, по-моему, абсолютно правильная фокусировка внимания русского мира, России, всех тех людей, которые считают себя членами этого сообщества за рубежом, политики, журналисты. Мне кажется, что, говоря об общем, мы должны концентрироваться на чем-то главном. И главное содержание нынешнего года и всего следующего года – это великий праздник 75-летия Победы. Праздник этот святой, потому что многие из сидящих здесь являются детьми фронтовиков, инвалидов войны, кто-то является внуками, и этот праздник на поругание мы должны отдавать. И именно в этом заключается тот дух консолидации всего нашего зарубежного российского сообщества, русского мира, внутри России, чтобы мы достойно встретили этот праздник, чтобы мы увеличили количество тех людей, которые принимают значение Великой Победы с 75% до 99,5%, ну, 0,05% можно отдать просто на неосведомленность или какие-то отклонения ментально. Именно об этом единстве зарубежной диаспоры, русскоязычных людей, которые симпатизируют русскому миру, шла речь в прошлом году на Всемирном конгрессе соотечественников и выступлении нашего президента, где говорилось об активном партнерстве между российским государством, нашими фондами и общественными, и организациями государственными, и организациями соотечественников, именно партнерстве. Поскольку мы исходим из того, что мы единомышленники, мы должны думать совместно, помогая друг другу понимать суть тех или иных проблем. В частности, когда речь идет о работе по сохранению памяти и славы, Мне кажется, что было бы очень важно, чтобы не только государственные учреждения Российской Федерации или наши ветеранские организации давали отпор фашистствующим заявлениям и деяниям, которые зачастую происходят и в странах Европы, и в некоторых других государствах, по сносу памятников, будь то история с памятником маршала Конева в Праге, или позорная, абсолютно мерзкая сцена с уничтожением памятной доски маршала Жукова в Одессе, чтобы эти оценки неприемлемости давали не только официальные спокусы, не только российское телевидение, но чтобы они шли и от организации наших соотечественников. В этом, в конце концов, и есть та самая великая миссия общественности русского мира, когда даже один голос, голос какой-то, может быть, группы людей, живущих, условно говоря, в далеких странах Латинской Америки, не знаю, Азии, Европы, он всегда будет услышан. И может быть, в каких-то вопросах он будет более действенен, чем официальное заявление правительства, Министерства иностранных дел. В этом есть дух консолидации и фокусировки внимания на чем-то главном и святом. Еще один момент, который сегодня в ходе открытия прозвучал, в том числе из уст наших священнослужителей, это тезис о том, что духовность и сила духа – это очень близко находящиеся понятия. Поскольку духовность, она сопряжена с верой и в целом правильным образованием и подходом к жизни, к святыням, то сила духа, она должна брать свои основы вот в этой духовности. Сила духа у общества российского есть, это показывает поведение российского государства на международной арене в последние 10-20 лет. И важно, чтобы вот это ощущение силы духа было свойством для наших организаций, соотечественников, для молодежи русского мира, которые живут за рубежом. Поскольку нам есть чем гордиться, у нас есть проблемы, у нас есть, несомненно, действительно заслуживающие внимания результаты и успехи. Думаю, что этому мы можем посвятить дополнительные усилия везде, и внутри Российской Федерации, и в диаспорах, которые живут за рубежом. И последнее, что я хотел сказать, еще раз возвращаясь к работе Совета Федерации, что председатель Совета Федерации Валентин Иванович Матвиенко посвящает очень много внимания этим вопросом, фокусируя наши усилия на том, чтобы объявить всемирным наследием великую победу над фашизмом и памятники героям, которые отдали свои жизни за эту победу. Мы эту работу будем продолжать, но рассчитываем на вашу поддержку. Спасибо большое за внимание.
Спасибо большое, Григорий Борисович, мы тоже поддержим все усилия Совета Федерации, генерального Матвиенко в этом направлении. Вот совершенно рядом с театром находится то, что обычно приезжие принимают за Кремль Ярославский, белые стены. На самом деле это Спасо-Преображенский монастырь. Да, Спасо-Преображенский монастырь знаменит многими вещами, но не в последнюю очередь тем, что это то самое место, где было обнаружено слово «полку Игореве» в единственный список. Именно здесь, буквально в двух шагах отсюда. Он был создан в то время, когда действительно русская культура развивалась очень успешно, к сожалению. Ученые по-разному считают, но никак не больше 1% собственно, наследия Древней Руси, Киевской Руси, дошло до нас. Это и войны, это и стихийные бедствия, это и пожары, это и климат. Мы действительно очень мало знаем о реальной, но очень высокой культуре, которая тогда существовала, но мы точно знаем, что тогда вся Русь была христианской, она была православной, и она была, в общем-то, строго говоря, старообрядческой, потому что еще новообрядческой церкви не было. Александр Невский, Сергий Радонежский, и князь Владимир, первокреститель России, они, в общем-то, были, строго говоря, старые. С нами сегодня митрополит Московский и всей России, представитель Русской Православной Старообрядческой Церкви Корнилий. Вот Старообрядческая Церковь, она тоже глобальна, это тоже часть большой русского мира, и это тоже часть памяти и славы нашего Отечества. Пожалуйста.
Благодарю Вячеслава Алексеевича за возможность сказать несколько слов от лица Русской Православной Старообрядческой Церкви, как я выразился, от русских из русских, православных из православных. И хотел бы поздравить всех православных с сегодняшним днем, с Дмитриевской субботы, когда поминаются войны на поле брани Убие, на тему 75-летия Победы, непосредственно, я думаю, перекликается с сегодняшней родительской субботой. И, конечно, хотелось бы предстоящим праздником народного единства поздравить, который совпадает тоже с великим христианским православным праздником почитания Пресвятой Богородицы и ее казанского образа. Вот хотел бы всех православных с этими датами поздравить. Ну вот, когда меня в фойе пригласили, сказали, что владыка вас пригласят на панель. Владыки на панель, ну, естественно. Вот, но когда я вышел сюда, я считаю, что все-таки это не панель, это великая сцена историческая, где русский театр начался, с Волкова и так далее. Вот, и как-то, сейчас пока сидел, вспомнили слова неистого Виссариона Белинского, который говорил: «О, идите, идите в театр, живите и умрите в нем, если можете». Но я вот не в театр пригласил, как представитель церкви, а перефразирую Белинского: «О, идите, идите в церковь Божию, живите и умрите в ней, если можете». Вот так вот. Ну, и поскольку Владимир Ильич начал тему дат, которые приближаются, я хотел бы, как представитель Старообрядческой Православной Церкви, напомнить дату, которая в следующем году нам придет, я думаю, всем православным, она дорога, то чтит память русского народа и православия, это 400-летие со дня рождения протопопа Аввакума, который родился, соответственно, в 1620 году в Нижегородских пределах. И вот мы все старообрядцы, тоже у нас необычное такое явление, собрались в Москве несколько лет назад, со всего мира обратились к президенту Владимиру Владимировичу Путину о том, чтобы поддержать празднование в российских, а может даже в мировых масштабах. Он согласовал это, мы очень благодарны ему. И вот это приближается дата, и Ярославская земля тоже, знаю, будет праздновать весь русский народ. Конечно, вот почитание этого великого подвижника веры, этого русского человека, который основал, так можно сказать, русскую литературу, вот это его знаменитое «Житие», как многие писатели, в том числе и Толстой, признавал действительно основоположника русского языка, вот это «Житие», известное нам, написанное в земляной яме, в вечной мерзлоте, послание нам, его потомкам. Ну, конечно, он патриот своей земли, который сохранял вот этот русский дух, вот как Григорий Борисович сказал, сила духа, вот эта крепость веры, как раз то, что мы будем в следующем году, наверное, об этом говорить. Я думаю, что для вас, наверное, созвучен этот праздник, праздник русской словесности, русского духа, 400-летие протопопа Аввакума. Ну и вот мое выступление небольшое, которое я подготовил, называется «Патриотизм как жертвенная любовь к родине, как христианская добродетель». Он хотел бы несколько сказать. Мы, русский народ, переживаем сейчас в России особый период. Этот период можно назвать собирание камней. Вот за последние 30 лет русскому народу удалось буквально выжить после развала СССР и перенести страшное время лихих 90-х годов. Вот эти годы 90-е были страшны не только экономическим развалом, ослаблением обороноспособности, разрухой, массовой нищетой, глубоким затяжным государственным кризисом, но также и в какой-то мере унижением нации, потерей корней, выветриванием чувства патриотизма из умов народа. Вот после 70-летнего правления безбожной власти в прошлом веке наступила эпоха новой, преклонения перед ложными ценностями, хлынувшими на наши просторы из-за Запада, из вот этого кордона, из этого зависть, который открыли. И вот вместо любви к родине, ответственности, долга вот, заняло во многих умах это вот, идея легкого обогащения и успешной жизни. Однако надо отметить, что эту ложную идею восприняли не все, не весь народ. Вот, особенно, конечно, тот народ, который является, как мы называем, простым народом. Вот эти рабочие, военные, учителя, врачи переживали вот эту эпоху 90-х, после нее они показали пример истинного патриотизма, чувства ответственности. Когда, как мы знаем, подолгу не платили зарплату, однако военные не нарушали присягу, продолжали защищать свою страну. Врачи не нарушали клятву Гиппократа, продолжали лечить больных. Учителя нередко свои средства скудные помогали на них в школе, чтобы дети учились более-менее в человеческих условиях. Вот наш народ, который привык переносить трудности, и вот говорят, у нас сейчас тяжелое время, но я считаю, что в России никогда не было легкого времени. Господь говорит, кого люблю, того и бью. Вот это русский народ, конечно, я думаю, что во всей мере испытал вот это испытание, перенес Божьей помощью. И во все вот эти испытания русский народ спасала его вера, молитва. Как говорил Николай Васильевич Гоголь, когда Россия молилась, то она спасалась. Глубокие слова, конечно, когда молилась, и поэтому нам надо... Мы хотим, конечно, спасти нашу Россию и себя, и надо поэтому молиться, каяться в какой-то мере и за тот грех раскола, который был в 17 веке, и уничтожение русского народа после этого, той гражданской войны, которая была развязана по 17-18 век, преследовали тогда именно тех людей, которые не хотели предавать свою веру. И конечно, русский народ прошел вот этот безбожный коммунистический режим прошлого века, вот, защитили Европу от коричневой чумы. Но вот сейчас, осмысливая исторический путь, то надо, я сказал, что мы как-то сомневались, русский народ, в своем величии, в своей великой миссии русского народа, и поэтому в какой-то мере пасуем перед силой, можно сказать так, международного жандарма. И вот нам надо ободриться, вернуть веру в предназначение русского народа как хранителя православия. Нам надо выбираться на истинную дорогу, которая была и у наших предков, как бы и возвращаясь к Святой Руси, но это и вперед в будущее. То есть в этом наше спасение, возвращение на истинную дорогу православия. Духовное возрождение после вот катаклизмов, которые мы перенесли, дало нам возможность мобилизации духовных сил во имя Родины, во имя нашего народа, который жертвовал последним. Я привел слова писателя Александра Солженицына о патриотизме, что патриотизм в сущности имеет жертвенную природу, и, как он писал, патриотизм – это цельное, настоящее чувство любви к своей родине, готовность жертвовать ей, делиться с ней невзгоды, но в служении неугодливым, не поддержка несправедливых притязаний, а служение откровенно в оценке ее пороков, грехов и раскаяния за них. Вот здесь хотелось бы добавить слова Александра Исаевича, что в откровенном оценке ее пороков. Я все-таки сказал, надо переносить акцент не на пороки нашего народа или нашей Родины или истории, а на свои пороки. Здесь очень важный акцент. Вот если мы будем переносить, каяться в своих пороках, то мы не увидим пороков нашей истории. Вот только можно сожалеть об их и переделать славы. Самое главное, наверное, вот выходить на эту истинную дорогу православия. И с нашей стороны мы хотели бы добавить, что мы старообрядцы всегда имели вот это жертвенное чувство патриотизма, христианского духовного опыта, любви к своей родине. А любовь – это жертва. Вот сколько было жертв, начиная с протопопа Авакума, Ярко Морозова и так далее, вот они жертвовали своей жизнью ради любви к родине. Вот это слово патриотизм, конечно, может, они даже не знали его, но действительно вот это жертва как любовь, как то, что Христос нам заповедовал, как пример великий, который отдал свою жизнь, и как он сам сказал, Евангелие, нет больше той любви, аще кто положит душу свою за други своя. Вот это великая любовь, которую имели и имеют сейчас православные старообрядцы к своей родине. То есть патриотизм есть исконно христианское добродетель, ибо христианские ценности не национальные, не временные. Вот. Старообрядчество, которое вот уже, если говорить в истории после раскола, конечно, старообрядчество, как вот отмечалось, знаете, здесь в России тысячи лет, а вообще 2000 с основания православия, но оно громадные испытания прошло в истории, мы знаем, и какие страшные испытания были для тех, вот, которые были в первые десятилетия или века после, когда буквально физически уничтожали только за то, что человек хотел молиться вот так вот выпешно, как молились Сергий Радонежский, как святые на Руси. Только за это вот могли отрубить руку и могли, как это Авакум, на 15 лет земляную яму посадить. Вот только за это вот старообрядцы. Думаю, что как они сколько раз пытались, что они уничтожили, но только, может, это великое чудо, что они сейчас есть, что Господь дает нам возможность сказать, вот как мне в своей истории, как в следующем году праздновать 400-летие, это проносительно, что Господь дает нам, чтобы мы подумали, к чему нас надо возвращаться, что мы теряем, и что мы можем приобрести на этом пути. И много раз, конечно, как говорится, пытались убить вот эту русскую душу, но все равно мы как сказать, защитники Брестской крепости всегда оставались живы, целы с Божьей помощью и всегда защищали патриотически свою родину. Сегодня, хотел бы сказать в заключение, Россия собирает камни, возвращается к своим национальным истокам. Однако нельзя не сказать, что сегодня все гладко. Есть, конечно, проблемы в экономике, в социальной сфере, в духовном развитии и воспитании подрастающих поколений, конечно, можем, конечно, говорить, и, наверное, нужно говорить, конечно, и молиться в первую очередь, что вот это вот, ну и разврат, воровство, аборты, пьянство, мат и так далее, которые присущи, к сожалению, вот русскому народу, вот это, конечно, наш бич, наш порог, наши язвы, но в то же время не надо на этом сосредотачиваться, не надо, так можно сказать, говорить о том, что все у нас плохо, а говорить о том, что все-таки есть Господь, который с нами, который с русским народом всегда был, есть и будет. И, конечно, некоторые сейчас, и особенно после 90-х годов, пытались уйти из русского мира, из России, и я думаю, что совершенно неверно предавать свою родину, это вот как раз того патриотизма, той любви нет к родине, вот, и к истинной родине, к истинному православию, потому что, можно сказать, что наша родина, наше отечество, это наше, и здесь вот наша Россия, а в то же время это и наше будущее каждого человека, которому стремимся, это Отечество Небесное. Вот, у Маяковского. Господи, Отечество, славы, которое есть, но трижды, которое будет. Может, он даже не представлял, что он писал, но я считаю, что очень такой, Господь он такой. Есть оно вот здесь, вот, славит его, надо нам славить действительно. Вот. Но трижды, который будет, вот к нему надо стремиться, к нашему истинному Отечеству, к нашему истинному дому, вот это к вечному нашему дому, вот этот наш путь, вот это мы должны все отдать для того, чтобы вот, нашему народу русскому жилось лучше. И хотел бы привести слова Петра Михайловича Достоевского о русском народе, что надо судить наш народ не потому, каков он есть, а потому, чем желал бы стать. То есть вот эта жажда правды, которая есть в русском народе, святости, вот поэтому нужно судить, а не по тем негативным, можно сказать, примерам. И вот это, можно сказать, патриотизм, о котором я пытался сказать, это любовь к родине. Любовь к родине, она рождает героев. А вот любовь к Богу, к небесному Отечеству рождает святых. То есть устремление к Богу, страх Божий, покаяние, вот это и есть, наверное, основной наш путь. И, как писал Сергей Булгаков, идеал русского народа Иисус Христос. Иного у него нет и не будет. Вера, как он писал, как и прежде, что через русский народ придет спасение миру, что ему принадлежит не только великое будущее, но и решающее слово судьба всего мира. И последнее хотел бы несколько стихотворных строк привести о русском народе. Среди скорбей, среди невзгод, всегда я помню мой народ. Не тот народ, что ближнему лжет, громит, кощунствует и жжет, но тот народ, святой народ, что крест без ропота несет, в душе печаль свою таит, скорбит, страдает и молчит. Народ, которому уста взывает к милости Христа и шепчет с крестного пути, помилуй, Господи, прости. Простите, Христа.
Самых трагических страниц нашей истории, и то, что мы преодолеваем и эти расколы, я считаю, очень важно, потому что это действительно восстановление не только единства нации, но и восстановление нашей истории, которая была этим расколом, на самом деле, разорвана. В этом году отметили достаточно пышно начало Первой и Второй мировой войны. 1 сентября в Варшаве собралось большое количество народа разного, не имевшего отношения к этому событию. Россия, как вы знаете, не пригласили. Но надо сказать, что, конечно, начало Первой и Второй мировой войны это дата весьма условная, но когда напали на Польшу, это действительно серьезно. Когда уже к этому моменту, к 1 сентября 1939 года, вырезали уже где-то до 10 миллионов граждан в Китае, но это, конечно, войну даже не считалось, это вообще мелочи всякие, но напали на Польшу, началась мировая война, и Европейский парламент, который нам представляет здесь Татьяна Анатольевна, принял резолюцию о том, кто же несет ответственность за развязывание Второй мировой войны. И в этой резолюции написано, что главная ответственность за развязывание этой войны ложится на, собственно, советско-германский договор о ненападении 1939 года, который, собственно, стал причиной Второй мировой войны. Вот я, Татьяна, достаточно долго думал, что, почему вдруг сейчас вот европейские структуры так начали резко проявлять интерес к этому вопросу. У меня есть гипотеза, которую хотел с вами поделиться, и, может быть, вы ее прокомментируете. А гипотеза такая, что сейчас, особенно после Брексита, в Европейском Союзе остались только те государства, которые либо были гитлеровской Германией, либо были союзниками гитлеровской Германии, либо были моментально раздроблены гитлеровской Германией и отправили свои войска на Восточный фронт. Собственно, Евросоюз – это сейчас союз государств, которые, собственно говоря, проиграли во Второй мировой войне. И, естественно, для них там немыслимо и невыносимо мысль о том, что они виновники всего этого дела, и они ищут виновника для этого вместе. У вас нет такого ощущения, Татьяна?
Конечно, Вячеслав Алексеевич, спасибо, что вы рассказали мне слово. Я давно использую одно для описания позиции тех, кто принимает, в частности, те резолюции, что были приняты Европейским парламентом. Сразу говорю, что я представляю весь Европейский парламент, тем более тех, кто голосовал за эту резолюцию, я голосовала против. Представляет свою избирательство. Слово это все-таки я его назову реванш. Реванш за поражение. И сейчас они считают, что удобный момент для того, чтобы реализовать этот реванш. Разные, долго они подходили. Нельзя сказать, что Брексит явился такой непосредственной причиной усиления реваншистские тенденции, все это степ-бай-степ происходило, но очевидно, сейчас мы оказались во времена такие, знаете, стихотворная строка, времена не умирают, тоже люди умирают, сейчас времена турбулентности. И в такие времена много приносов, много всего происходит. Я еще повторяю, я представляю своих избирателей. А мои избиратели, мы совсем недавно, 13 октября, праздновали 75 лет освобождения Риги. И до этого, после этого еще мы праздновали освобождение других городов. Вы знаете, что вот эти самые реваншисты задумали? Если раньше они подавали на нас и требовали от нас, требовали наказать нас, использовали, например, символики, советские символики, других атрибутов, то в этом году, а мы уже 12 лет подряд воспроизводим исторический переход через Кишозеро, освобождение, главный первый шаг освобождения Риги, реконструкцию этих событий. Вот они, национальное объединение, конкретно входящее в коалицию, написало заявление Комитета государственной безопасности, оно прямо так и называется, переименован правящий фактор коалиции безопасности. Заявление на нас, на организаторов этого празднования, за празднование в целом. Представляете, то есть они считают, что празднование освобождения Риги от немецких фашистских захватчиков является преступлением, что тем самым мы действуем против интересов английского государства. Все это на фоне тоже в эти же дни произнесенного обращения нашего министра обороны Сипарикса к легионерам ВСС, назвавшего героями тех, кто стремился не допустить быстрого наступления на Ригу, на поступах на северо-востоке, как раз со стороны Ленинградского фронта, и на салфетке Роли. То есть даже уже пресловутая теория трех оккупаций, якобы в Латвии была советская, именно фашистская, кто снова советская. Так вот те, кто освобождал Латвию от фашистов, вот это оккупации, нет, они герои, то есть они преступники. И те, кто празднует освобождение, вот те, кто препятствовал, они герои. Вот такое перевертывание всего и вся, и, конечно же, делается это при ощущении, что Запад закроет на это глаза. Надо сказать, что действительно, Вячеслав Алексеевич, это характеристика государства Европы, вами правильно, но надо обратить внимание на то, что все-таки среди тех, кто голосовал или воздерживался против, или воздерживался при славной резолюции, были, в частности, все французы. из моей группы, группы «Зеленых», я в свое время подарила книжку Наталье Алексеевне Маричницкой на французском языке, она со школы была с тем, они как-то что-то еще стараются помнить. Но восточные европейские страны, в первую очередь Польша, Латвия, пытаются навязать концепцию, упрощенную концепцию вообще всего, что происходило 5 лет назад, победа и 80 лет назад, а именно вот таким способом. Причина войны – это пакт Молотова-Риббентропа 23 августа 1939 года. Две державы, я почти цитирую, хотели разделить Европу и властвовать над Европой. Они заключили пакт, это послужило причиной Второй мировой. Дальше в этой концепции нет ничего определительного. Вообще не сказано, кто победил в этой Второй мировой войне, а сказано о современной Европе. А вот сейчас в современной Европе, мол, есть хорошие, то есть демократические страны, Европейский Союз, в том числе те, кто недавно присоединился, в том числе и наши Латвии, считающие легионеров из этой войны, а есть Россия. По поводу России, вот в этой резолюции, я все-таки вам прочитаю, хотя я думаю, что многие из них знают, из вас знают, читали, но все-таки важно, как здесь характеризуется Россия. Так Европейский парламент подчеркивает, что Россия остается самой большой жертвой коммунистического тоталитаризма и что на ее развитие в сторону демократии будет стоять препятствие, пока правительство, политическая элита и политическая пропаганда продолжают объявлять коммунистические преступления и прославлять советский тоталитарный режим. Европейский парламент призывает поэтому российское общество прийти к соглашению со своим трагическим прошлым. Я думаю, вы все почувствуете, сколь оскорбительна эта фраза, можете себе представить, какое нравоучение в адрес державы, какой-нибудь другой, а по отношению к России, позволяется даже учить россиян, как относиться к своему прошлому. То есть вот так дело происходит. Что же россияне, что же Россия? Мы сегодня говорим о географии. Но география русского мира, она гораздо шире, чем география территории современной России. И в частности, это моя Латвия, где первая русская гимназия была основана более 200 лет назад, гораздо раньше, чем первая латышская гимназия, да, начальная школа для латышей детей Патракова были, но гимназии среди не было латышки, даже на протяжении последних 200 лет, именно как раз россияне, когда Латвия территория нынешней класса стояла в Российской империи, способствовали развитию появления латышской интеллигенции и появлению латышских школ более высокого уровня, чем в начале. Так вот, по нынешней статистике, 37% людей в Латвии дома используют русский язык. Это очень много. Это больше, чем где-либо, я думаю, любой из любого языка. И в частности, любой из постсоветских республик. И тем не менее, именно у нас происходит беспрецедентная зачистка всего русского. Вот именно зачистка. Идет именно корней всяких разных, помимо тех корней, что связаны с исторической памятью, что связаны с памятью о Великой Победе, мы, конечно, чтобы праздновать ее уже 9 марта следующего года, а еще и русский язык. То есть даже если мы сравним ту ситуацию, что сейчас создалось для образования на русском языке, а будет запрещено все, включая частные школы, включая частные вузы. Детские садики переводят на латышский язык, немножко определенных проблем в начальной школе, полностью на латышский переводят в среднюю школу. То есть ситуация даже хуже, чем, вот, например, в Швейцарии, где члены нашего Европейского русского альянса какая-то школа на трешке, где аттестат швейцарский государственный включает результаты экзаменов в воскресной школе. Даже в Англии это будет невозможно. И мне, я уже обращалась к участникам конференции соотечественников 2 дня назад, хочу повторить это к участникам обращения, к участникам Ассамблеи Русского мира. Мы, конечно, благодарны будем за любую вашу поддержку в нашей стране. Знаете, мы бороться мы будем и продолжаем использовать очень много всевозможных механизмов, но надо сказать, что на нашей стороне эксперты, на нашей стороне международные организации, резолюции СЭР, комитета против расовой дискриминации организации Объединенных Наций, что комиссар по правам человека Совета Европы заявила в процессе против латвийских реформ, там много хороших комиссаров по правам специальных очков по правам меньшинств тоже осветил нашу школьную реформу. Но вот общественную поддержку мы ощущаем в первую очередь со стороны русских, живущих вне России. Когда мы начинали 2 года назад нашу акцию сопротивления, призвали нас поддержать, то мы получили, разместили в интернете из всех стран, всего мира, от русских, не русских, слова поддержки. Россия не выражает такой широкий метод этого морального климата, к сожалению, не считается. Я не чувствую, не чувствую неприятия того, что происходит в Латвии. Конечно, мы будем продолжать бороться. Там один из моих коллег, сейчас получивший 12 лет в тюрьме, бывший депутат Европейского парламента в Каталонии, Алена Шумперс, написал из тюрьмы, что меня поддерживать не надо. Я сильный, я буду продолжать бороться. Поддерживайте слабых, поддерживайте тех, кто сомневается. И мы очень хотим, чтобы Россия шла именно в поддержку тех, кто сомневается. Вот у вас в России есть 25% тех, кто сомневается. У нас тоже много тех, кто сомневается. У нас есть центристы, говорящие, что и не надо вообще-то бороться, что бессмысленно бороться. Мы все равно будем бороться. Но от России ждем моральной поддержки и широкой моральной поддержки. Мы не видим ее в средствах массовой информации. Мы не видим ее в действиях представителей, например, культуры. Ну ладно, Крутой развернул волну и перенес ее в Сочи. Но те же самые артисты прямо тоже гурьбой приезжают теперь в Крым все равно, потому что Ваня Баркова, который отказался сделать свой конкурс, все дружно приезжают. Высокий чиновник, член правительства приезжает с помощью еще представительства одного банкира и спонсирует в Латвии реконструкцию музыкальной школы, называют именем своей мамы матери, смешанной семьи. Школы такой на латышском языке, все школы у нас на латышском, музыкальные. В этом городке русскую школу зачистили, убрали, все, уже 8 лет нет там русской школы. И, конечно, такое отношение, оно подрывает нашу силу, наше желание и наши возможности бороться и сопротивляться. Мы будем это делать, но нам нужно на свою сторону тащить тех, кто сомневается. А для того, чтобы их убедить, нужна массовая поддержка России.
Спасибо, Татьяна. Всегда знают Татьяна Аркадьевна как мужественного защитника интересов русских, русскоязычного населения, в Прибалтике, которые подвергаются, конечно, откровенной дискриминации. Любой другой точки земного шара это назвали просто апартеидом. Надо называть вещи своими именами. Но, к сожалению, действительно, в Европейском Союзе это воспринимается как норма. Алексей Анатольевич Громыко, как директор Института Европы, естественно, знает европейские реалии. порой было гораздо лучше, чем сам европейцы, потому что вы видели всю картину, изучая все источники. Александр, что мы можем с этим сделать, вот, с тем, что происходит сейчас в Латвии, с резолюциями Европарламента? И ситуация, на самом деле, становится не лучше, а хуже. Я думаю, как раз выход Британии, да, он еще усугубит в этом смысле ситуацию. Хотя, с одной стороны, это очень антироссийская страна, но там хоть они фашисты будут.
Вячеслав Васильевич, благодарю вас за представление слова. Вопрос для Европы очень серьезный. Вопрос о мировоззрении, не только о фальсификации, истории, об этом тоже. Но это вопрос не только об истории, но о том, как люди ощущают мир сегодня и как они хотят бы жить завтра. Я абсолютно разделяю вашу точку зрения, что большинство стран не воспринимают 8 и 9 мая как их праздник. Конечно же, в большинстве стран было движение сопротивления в той или иной форме, но в большинстве стран, которые были союзниками гитлеровской Германии или были ею оккупированы, находились под ее доминированием и гегемонией, в них до сих пор есть миллионы людей, потомки тех, кто погиб на фронтах, причем не по ту самую сторону истории. И для них воспринимать это как праздник противоречит просто и каким-то представлениям о памяти, так сказать, предков. В этом смысле есть злобная часть, русофобская часть Европы. Есть просто те, для которых эти дни связаны с трагедией, в том числе в их семьях. И в этом плане что можно делать? Я думаю, надо сделать все, чтобы следующий год был отпразднован очень достойно. Насколько мы знаем, на майские праздники в Москву приедут многие лидеры из различных стран мира. И я в связи с этим хотел бы еще вспомнить о том, что все-таки в борьбе за историю, как и непосредственно в борьбе за победу во Второй мировой, а потом Великой Отечественной, громадную роль играли не только те, кто был на фронте, в буквальном смысле этого слова, фронт был в тылу, фронт был в головах у людей, когда им принимать надо решение было, например, на оккупированных территориях, уйдут они в леса, партизаны, или станут коллаборационистами, был еще один фронт, это дипломатический фронт. Он сыграет очень большую роль и в следующем году, когда надо будет праздновать нашу совместную великую дату. Я напомню о том, что в этом году юбилеи многих тех, кто начал свою карьеру в 40-х, это и Андрей Громыко и Олег Калиновский, и позже это были Евгений Примаков, Юрий Дубинин, так далее, Юрий Воронцов. Но надо сказать, что следующий год это тоже юбилей выдающегося советского дипломата, государственного деятеля, будет 130 лет Вячеславу Михайловичу Молотову. Под его сенью выросло поколение дипломатов, которые сыграли выдающуюся роль в том, как мир выглядел во втором половине 20 века, мир, в котором наша страна находилась в центре. Вот я думаю, что дипломатические битвы, их тоже надо не забывать, как и битвы 43-го, это Тегеран, 45-го, Ялта и Потсдам. Июль 45-го это создание организации Объединенных Наций. И, соответственно, следующий год это юбилей не только Великой Победы, но и создание ООН, где наша страна является одним из учредителей стран, которые вырабатывали всю философию этой организации. Вот. Мне кажется, что дипломатия наша как бы войны, как и поствоенные годы, так и 21 веке, сегодня, завтра, в следующем году, 2020, будет играть очень важную роль в том, чтобы живая память о тех временах все-таки была неким препоном, преградой, блокировала вот это расползание сознания. И вы знаете, я рассказал еще о том, что в том числе у дипломатов, как у миллионов людей, кто шел на риск, кто жертвовал собой, находясь на фронте, в тылу, в дипломатии, ими двигало же не только там какие-то чувства там, страха, присяги, это не были роботы, в головах у них были идеи, были эмоции, переживания. И Владыка здесь очень проникновенно рассказывал о том, насколько наша церковь через столетия, даже тысячелетия проходила через испытания. Но надо сказать, что дипломаты вообще в государстве нашего, в советское время, было очень много людей. Я бы даже взялся за то, чтобы сказать, что их было большинство. Это люди были высоко нравственные, высоко моральные. А то, что в 90-е годы на контрасте мы увидели. И в связи с этим не могу не вспомнить о том, что старообрядчество также сыграло свою роль и в деятельности, ну, по крайней мере, моего деда Андрея Андреевича Громыка. Он родился под веткой на Гомельщине, и Владыка не даст сказать, что от веткой до сих пор, а уж что говорит о предыдущих веках, говорит самых мощных центров старообрядчества. Дед вырос в этой среде, что определило многие его взгляды на мир, на ценности, на отношения между людьми. Что касается Европы, в наше время, то вы знаете, там есть очень многие, кому не нравится происходящее, кому не нравится та самая резолюция. Даже после того, как в Латвии было это безобразное заявление о том, что надо чтить как героев тех, кто был в Вафен СС. Там же, даже несмотря на этнократичность политического класса, бывший министр иностранных дел, той же самой в Латвии, выступил тоже в открытую и сказал о том, что это недопустимо, это позор, что у нас звучат из уст членов правительства такие заявления. Я думаю, что праздник в мае следующего года будет великим, он будет не только наш, но разделяться будет десятками стран, миллионов людей, не только русского мира, но всех тех, кто одолел эту заразу в середине 20 века, фашизм и гитлеризм, нацизм, расизм, ксенофобию. И давайте каждый из нас на своем месте делать свою работу. Я думаю, что мы справимся. Уж русскому миру справляться с тем, что он считает справедливым, мне кажется, нам не привыкать. Так что будем относиться больше не с раздражением и не тратить свои невосполнимые нервные клетки на тех, кто старается переписать историю, будем относиться, я бы сказал, немножко с таким презрительным снисхождением тем, кто этим занимается, причем осознанно и специально, но делать одновременно нашу очень трудную, рутинную, но столь нужную для будущего русского мира работу. Спасибо.
Спасибо большое, Алексей Анатольевич. Я готов относиться к этим людям с презрением, но только без всякого снисхождения. Я думаю, они этого не заслуживают ни в коем случае. Елена Алексеевна Цунаева, председателя Центрального штаба Общероссийского народного фронта, членом общественной палаты, несмотря на все то, о чем мы сейчас говорили, антироссийскую, антисоветскую пропаганду, объявление нас чуть ли не агрессором во Второй мировой войне, миллионы людей выходят на улицы городов по всему миру в рядах бессмертного полка. И этот полк уже становится и стал уже символом значительной степени этой победы. И вот это вот связи поколений, как раз пространство памяти и славы всего русского мира. То есть он является одним из как раз символов того, что мы здесь обсуждаем. Против инициативы идут очень серьезные операции, спецоперации, даже дискредитации, дискредитация организаторов, дискредитация интернет-ресурсов, связанные там с экспертным полком. Ясно, что к 70-летию это будет только усиливаться. Мы готовы к тому, чтобы действительно этот бессмертный полк продолжал наращивать свои виды, потому что, конечно, страны пострадавших от фашистской агрессии гораздо больше. И даже в странах, которые входят в шаг Европейский Союз, которые никак нельзя отнести к милитарам, там тоже есть большое количество людей, которые готовы стать под знамена этого бессмертного полка и этого пространства границы.
Вы совершенно правы, действительно, бессмертный полк стал такой квинтэссенцией действительного отношения всех тех, кто ненавидит войну, ненавидит нацизм, были изъявления. И здесь очень тоже вы правильно речь заметили относительно того, что это такое межпоколенческое явление, когда на шествие бессмертного полка идут не люди старшего поколения, воспитанные условно в советской школе, я сейчас говорю о России, ну и наших соотечественников, которые в результате показались за границей, но и молодые люди. И в этом смысле очень важно вот эту связку нас, взрослых людей и молодых, сохранить. Хочу сказать, что вы правы в том, что действительно шествие бессмертный полк набирает обороты. Совсем недавно у нас была удивительная встреча в Белграде координаторов международного шествия, людей неравнодушных, не только лично, но и неравнодушных, которые совершают определенные действия для того, чтобы привлечь новых участников шествия бессмертный полк. В разных местах оно проходит по-разному, но, наверное, это не самое главное. Главное, что это символ памяти и символ нашей связи семейной, нашей связи государственной. Здесь сейчас сказали очень много замечательных и правильных слов, о которых мы, наверное, будем думать не только сегодня, но и когда останемся, когда наша встреча закончится. Мне бы хотелось, чтобы мы все вместе сегодня и завтра подумали еще и о том, как в этот особенный год, не только год 75-летия, но и год окончания Второй мировой войны, мы нашли возможности, умения, дела, мероприятия, работы с нашей молодежью. То, что для нас очевидно, и мы, ну, что называется, с молоком матери впитали уважение к павшим, 9 мая – это праздник, нацизм – это плохо, для молодых людей сейчас не так очевидно. Они не испытывали тяготы войны, у нас сытый век, сытое время. Для них тема блокадного хлеба, она где-то там очень далеко, поэтому, может быть, действительно вот эта акция «Блокадный хлеб» позволит им почувствовать хоть чуть-чуть эту тяготу войны. Как найти слова, как достучаться? Я как общественный деятель, работающий с разным возрастом молодых людей, все время мои коллеги ищут эти пути. И, наверное, самое главное в следующем году – это найти такую работу, которая бы была действенна, которая позволила бы молодым людям сопереживать и быть сопричастными. И в этом смысле хочу вернуться к теме года театра, потому что театр и творчество, и русский язык – это, наверное, очень важный инструмент для молодых людей, который позволит сохранить память и почувствовать. Вот поисковое движение России, которое я возглавляю, молодые люди наши вышли, например, с такой инициативой. Они прочитали свои любимые военные стихотворения, записали их на пленку. Ну, понятно, в интернете, я прошу прощения. И запустили такой флешмоб. Ну, хоть как просто, да, что такое стихотворение? Но вы же знаете, что так всего слов. национальностей, у тебя невольно возникает это сопереживание, и ты эту эмоцию передаешь другим людям. Ребята из Оренбурга запустили другую акцию. Несколько лет назад во время поисковых экспедиций была найдена останки девушки. Рядом с ней лежала почтовая сумка, она была почтальона. Понятно, что письма, которые там лежали в этой сумке, они не дошли. И мы попытались их расшифровать, потому что время прошло, погодные условия, найти адресатов. Кого-то нашли, кого-то нет. Это самые простые письма. Там где-то очень бытовые какие-то вещи описаны и так далее. Вот в Оренбурге ребята обратились к молодым артистам театра. И эти молодые артисты прочитали, так как они умели, так как научились, чувствовали с эмоцией, эти простые обычные письма. Записали ролики и показали молодым людям. Вот поверьте, другое восприятие. Театр – это оружие. Еще одна история. На Народном фронте мы 9 мая запускаем проект «Я помню день победы». И это тоже про эмоцию. Мы хотим, чтобы наши ребята, активисты, записали воспоминания участников войны, детей войны, как они встретили день победы, что они запомнили. Понятно, не во всех регионах, не везде это получится, но есть воспоминания об дне победы. И мы хотим, чтобы ребята прочитали также с выражением, почувствовали эту эмоцию. Что же было для людей, чем был этот праздник? Память и слава – это очень деликатные вещи. Мы сейчас слышали много разных вариантов. И, конечно, это семья в первую очередь, но не только. Я уже рассказала про историю про почтальонки. Вот недавно я выступала в Орленке перед нашими молодыми ребятами, 12-14 лет. У них прекрасное детство, они счастливы. Мы за них очень рады, мы отдыхали на море. И мы показали им один ролик, где актриса прочитала письмо молодой девушке из Ленинграда. Она писала в ответ на письмо бойца, который очень хотел познакомиться с кем-то. Он ушел на фронт, ему 23 года рождения, у него не было девушки, он ушел, у него не было никого. И вот девушка ему описывает себя, там, дорогой боец, я вам пишу, вот вы хотите познакомиться, я вот такая-такая, я комсомолка, работаю на заводе, напоминает адвокат Ленинград, я готова с вами переписываться, мне очень приятно, ну и так далее. И вот это письмо не дошло до молодого человека. Но сам молодой человек, он вместе его судьбу погиб в 44-м году, освобождает как раз Прибалтику. И у него, конечно, не было семьи. Вот кто будет помнить о нем? У него нет семьи, у меня детей. Вот в этот особый год я призываю всех подумать, поискать те формы, те возможности. Они простые очень, чтение стихов, фронтовых песен, которые позволят, чтобы наши молодые соотечественники и граждане Российской Федерации почувствовали сопричастность, получили ту эмоцию, которая запомнится и которая не закончится, когда закончится вот память и слава. Спасибо.
Спасибо большое. Действительно, надо всем нам дружно подумать и сделать так, чтобы вот следующий год он был запоминающимся именно как год памяти славы тех людей, потомками которых появляются и которым обязаны жизнью, обязаны тем, что у нас есть, обязаны нашей страной. Когда мы думали о том, что делать девизом нашего фонда, мы с ним в самом начале тоже стихи. Стихи, которые написала Ахматова в Ташкенте, в эвакуацию в 42 году. Стихи, которые определяли и суть деятельности нашего фонда. Мы взяли в качестве эпиграфа нашего фонда только заключительные строки этого стихотворения, но это стихотворение мужества. Мы знаем, что ныне лежит в лесах, что совершается ныне, сейчас мужество пробил на наших часах, мужество нас не покинет. Не страшно под пулями легкими лечь, не страшно остаться без крова, и мы сохраним тебя. Русская речь, великое русское слово. Свободным и чистым тебя принесем, и руку дадим, и отправимся всем. Аминь. Спасибо всем.